В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и эволюции. И у нас в гостях один, я бы сказал, из ведущих научных журналистов, популяризаторов науки в России, Александр Борисович Соколов, автор книги «Мифы об эволюции человека», один из ведущих портала «Антропогенез» в интернете. И я должен сказать, что эту книгу я читал, собственно, когда она была вот в такой последовательности интернетных текстов.
Да.
«Живой бой», я бы сказал, с мракобесием.
Да.
Буквально перед началом программы выяснилось, что кроме виртуальных сражений были и настоящие.
Ну, там каких-то побоищ с баррикадами, с применением спецсредств не было. Я, на самом деле, просто я очутился в Дарвинском музее, мы там проводили круглые столы, это у нас был клуб «Антропогенез» с учеными. И как раз в это время на Дарвиновский музей, ну, я на самом деле думаю, что это было совпадение, совершил налет господин Интео со своими друзьями. И я даже ничего не видел, просто мы там проводили мероприятие в такой комнатке, и просто дальше приходит кто-то из сотрудников музея, приносит эти листовки, показал нам, где там было написано «Земле 6000 лет», еще там чего-то. И, в общем, они возмущались, сказали, что там вот в соседнем помещении они там пели песни, использовали какое-то дерево, в общем, вели себя буйно. Но самое интересное, что потом мы уже ушли оттуда и сели где-то в кафе, и я захожу в Facebook и вижу фото башни Дарвиновского музея, представляете себе, а сверху висит плакат «Земле 6000 лет». И я звоню руководству, ну вот, сотрудникам Дарвинского музея, говорю: а вы видите, что у вас на башне это делается? Они: нет. А они по кругу обошли, а наверх-то не посмотрели. А там какой-то альпинист, умелец, залез, повесил этот плакат, если бы, ну, в общем, и так бы он там и висел. В общем, они вызывали каких-то там пожарных, им снимали этот плакат. Вот, а потом они в итоге эту историю замяли, то есть они хотели там какое-то заявление писать в милицию, в итоге они этого делать не стали, и все это на тормозах спустили.
Послушайте, а вы не знаете, почему? Я пытался узнать, но как-то столкнулся, я пытался узнать, почему театр не возбуждал дело, почему партия «Яблоко» не возбуждало. Ну вот только манеж, но это уже кремлевская охрана. А почему биологи-то оказались...
Мне сложно судить. Я могу сказать только вот то, что я слышал. Я думаю, просто решили: нафиг нам скандал очередной. Вот и все. Зачем? Там же, понимаете, сидят люди, они думают, что как бы выиграем мы из этого что-то, это вопрос. А создать какие-то проблемы на ровном месте. Вот. Ну, пришли какие-то сумасшедшие.
Да-да-да. Но вы знаете, чем это попахивает?
Я считаю, что это не совсем правильно.
Да? Потому что это попахивает основным пороком российской церковной жизни – отсутствие солидарности. Когда вроде бы вот есть верующие, но при этом вот тоже каждый сидит и думает, вот какой у меня с этого интерес. И в результате вот за последние 25 лет всех по очереди раскассировали и разбомбили. И в науке у меня ощущение такая же ситуация. Ну, конечно, я надеюсь, новый министр образования все это исправит.
Конечно. Обязательно.
Насколько для вас мракобесие и религия синонимы?
Сложный вопрос. Потому что если вы посмотрите, например, наши материалы на сайте или в группе, мы там стараемся религиозных вопросов не касаться. Более того, у нас даже в правилах, например, сообщества ВКонтакте написано, что за споры на религиозные темы мы баним. Ну, так же, на споры.
А споры о возрасте Земли – это религиозная тема?
Нет, это научный вопрос.
Хорошо.
Это научный вопрос. Я скажу так. Значит, во-первых, я хочу прояснить позицию, что я атеист, как бы, это раз.
Атеист или агностик?
Атеист.
Наконец-то.
Но!
Вот Гельфанд на этом же кресле сидя думал довольно долго, секунд 30, и все-таки решил, что он агностик.
Ну, может, я еще когда-нибудь задумаюсь над этим вопросом. Пока что для меня вопрос этот ясен.
Хорошо, очень
вот,
приятно.
И когда мы начинали проект свой, «Антропогенез», я на самом деле больше всего боялся столкновений. То есть на самом деле в некотором роде мы как бы делали это с целью победить определенные заблуждения связанные с креационизмом прежде всего. И я боялся в этом плане противодействия именно со стороны каких-то религиозных сил. Вот, по факту, с религиозными организациями у нас практически не было никаких проблем. Но вот, вы... я, более того, ну вот, ну, за исключением вот эпизода Сент-Тео, когда мы делали наши выставки, например, мы же делали в Питере выставку, между прочим, не где-нибудь, а в Музее истории и религии.
Но не в Казанском соборе.
Ну, не в Казанском соборе, потому что их оттуда давно выгнали.
Вот. Ну, выгоняют хозяев. А все-таки Казанский собор, я не утверждаю, что это великий памятник.
Ну, мне рассказывали просто историю, что поначалу там пытались они вместе сосуществовать. То есть одно время, когда такой был, знаете, такой мягкий, да, демократический, либеральный подход, решили, что будет там, пусть оставим там часть музея, и тут же будут службы идти. Но сначала им новые хозяева сказали, что уберите идолов, и там, а там стоял Зевс там и прочее. Сказали, антропогенез тоже уберите, они убрали. А потом, и, в общем, как в сказке известной про лису и зайца, была у зайца изба.
Александр Борисович, я большой противник отбирания чего бы то ни было научных учреждений.
Нет, я так,
но Казанский собор все-таки, да, это изначально собор.
Им грех жаловаться, у них хорошее здание в хорошем месте.
Да.
То есть Музей истории и религии – это достаточно большой, хорошо оборудованный, хорошо организованный, очень хорошо расположенный музей в Питере. И они были вообще первые, кто пошел нам навстречу, когда мы решили делать выставку.
Так.
Там, на самом деле, были определенные моменты, связанные тоже с опасениями, какую реакцию вызовет эта выставка.
Вызовет ли реакцию у реакции?
Да, вызовет ли на реакцию у реакции. По факту, опять же, прошло все довольно гладко, хотя я человек несуверенный, я боюсь сгладить, потому что рано или поздно что-то может случиться.
Вот, именно фактически... потому, что вы атеист, вам положено быть суеверным.
Да, именно. Все верно. Значит, и по факту вот эти бойцы, там, Центр Шестоднев там, и прочие креационисты...
Это у вас в Петербурге есть...
Ну, они есть, я не знаю, они есть в интернете, понимаете?
В интернете.
Они не приходят, я, опять же, боюсь призвать. Они очень все борзые в интернетах. На мероприятия они не приходят. И никогда не приходил никто из них.
Я забыл сказать слушателям, что вы человек петербургский.
Да.
Ведь в Петербурге проходил, ну, первый и последний, слава тебе, Господи, процесс по креационизму.
Дело Шрайбер?
Да.
Он в Питере был, я уже забыл.
Это питерское дело.
Там, да, да, да.
Но
да,
вы
да,
не
да.
знакомы были с этой ситуацией в те годы.
Нет, ну я следил за ней, это просто прошло уже какое-то время. Я знаю немножко участников, знаю там. Но, ну да, была история там.
Это было немножечко удивительно, потому что Питер всегда как-то считается более интеллектуальным городом, чем Москва.
Интеллектуал – понятие такое, знаете, растяжимое весьма. Там, ну, тоже, да, это затевали тоже своего рода интеллектуалы, которые решали определенные пиар-задачи. Вот.
Послушайте, это не цинично слишком про пиар?
А что? Ну, да, цинично. Да.
Мне хочется, чтобы атеист имел какие-то идеалы.
Нет, так это же не я устраивал, я их осуждаю за это.
Так нет, вот. Может быть, у них тоже идеал, а не только задача.
Ну, скорее всего, нет. У людей, нет, я занимаюсь сейчас темой лженауки, уверен, что очень многие, занимающиеся лженаукой, делают это совершенно искренне. И даже если хорошо. Общаться с ними, они милые люди. Пока и общался с ними, вот, и они могут быть очень хорошими людьми. Пока вот ты не перешагиваешь определенную границу.
А и вдруг, видите разницу и вдруг... между лжерелигией и религией? Или для вас все одним миром мазано?
Я сейчас про религию вообще не говорю.
Нет, это я уже спрашиваю. Все-таки программа с христианской точки зрения. Ну, вы понимаете, ой, вот есть ученый, есть лжеученый.
Я
понятно,
понял.
Есть наука, есть лженаука.
Я человек далекий очень от богословия.
А
я просто понимаю, что... Ну, я просто, насколько я понимаю, есть... вы знаете, как... Я не знаю, с чем сравнить. Ну, есть безобидные хобби, а есть наркотики,
обидные,
допустим.
Опасные.
Наркотики.
Опиум народа.
Вот. Соответственно, есть мировые религии, которые я, конечно, рассматриваю как некую форму заблуждения, но это такое цивилизованное заблуждение. А есть секты, например, деструктивные, которые человека просто в конечном итоге уничтожают, да, духовно и физически.
Вам нужно пройти курс религиоведения, желательно у меня. Я вам скажу, потому что с точки зрения науки, ни религиозной, ни теологии, ни богословия, а с точки зрения истории, социологии, психологии, религии, деструктивных сект нету. Есть деструктивные тенденции внутри любой религии и внутри, кстати, научного сообщества тоже.
Ну вот я потому говорю, что я далек от богословия и от религиоведения.
Религиоведения действительно не существует.
Я только могу по результатам судить, наблюдая этих людей, их, так сказать...
Царионов, он же Энтео, это же прихожанин Московской патриархии, который уж никоим образом не деструктивная секта.
Ну, вот вопрос в проценте прихожан Московской патриархии, закончивших так, и какой-нибудь там секты Виссариона, которые там продают квартиры и валят куда-то там строить новую жизнь в
тайге. Александр Борисович, мы с вами интеллигентные люди. Что аморального, деструктивного в продаже квартиры и в уезде куда-нибудь в сибирскую глушь?
Так опять же, что аморального в том, что человек себе вкалывает какие-то вещества, и ему хорошо. Ну, он проживет чуть меньше, но он же будет счастлив при этом.
Я не возражаю. Но вот сколько великих ученых жертвовали собственностью, жизнью, здоровьем для того, чтобы продвигать науку?
Вопрос, значит, я тоже чем-то жертвую.
О!
Да, то есть, если говорить о жертве, вопрос, ради чего? То есть, тут мы начинаем говорить о том, что является ценностью.
Но смотрите, само понятие деструктивности, оно ведь не говорит о том, что вот есть хорошая цель, есть плохая. Это социальное понятие. Есть поведение социально приемлемое, полезное для социума, есть социально вредное, деструктивное, разрушающее семью. Для христианина в Евангелии написано, человек оставит отца и мать, враги человеку домашние его, блаженны скопцы царства ради Божия. То есть семья для христианина совсем на другом месте, чем для иудеи, условно говоря. И монашество – это разрушение семьи. Но ведь и наука в этом смысле. Вспоминаются книги многих историков по истории российской интеллигенции, которые показывали, что психология, мораль российской научной интеллигенции воспроизводит мораль лучших представителей российского христианства.
Ну,
самопожертвование, сосредоточенность на цели – и готовность пожертвовать семье в том числе.
Я всячески за. Почему бы и нет?
Так, может, вы не будете тогда употреблять антинаучный термин «деструктивная секта»?
Да, пожалуйста.
Спасибо. То, что выйдет, что мы...
Для меня это не принципиально.
Не принципиально. Все, отлично. Но тогда, я прямо скажу, программа выходит накануне дня гибели отца Александра Мене, погибшего 9 сентября в 90-м году. Отец Александр довольно сознательно не пошел в семинарию учиться, и семинарии не оканчивал в этом смысле, а пошел на биофак. И он действительно и в проповедях, и в беседах очень часто употреблял метафоры из биологии. И когда он однажды пришел к одному из своих преподавателей, это я знаю от преподавателя, и сказал, что я буду священником, вот собираюсь рукополагаться, это был 59-й год, и преподаватель ему сказал: «Вы что, сошли с ума? Вы же биолог». На что отец Александр будущий сказал: «Ну, а Мендель?» На что профессор ответил: «Так кто Мендель?» Для вас соединение научных убеждений с религиозными насколько криминально?
Тут просто надо смотреть статистику. Я, к сожалению, не располагаю. Я так понимаю, есть такие исследования, которые
есть,
показывают...
на Западе повыше, в России
то есть,
пониже.
На мой взгляд, как бы есть некая идеальная ситуация, когда у человека... Это, по-моему, Александр Марков, но я не уверен, что он первый предложил эту метафору, когда у человека есть в голове некая перегородка, здесь у него находятся религиозные вещи,
это его
здесь
метафора,
он занятие
да.
наукой, и как бы между ними не происходит диффузии. На практике мне сложно это представить. Я просто хочу добавить, что в данном случае влияние религии на, допустим, в том числе и на ход научной деятельности человека, это частый случай. Потому что если вы хотите сказать, что атеисты свободны от предрассудков, например,
наоборот,
или
я
агностики свободны
говорил, что...
от предрассудков, то есть помимо религии у человека могут быть куча других, скажем, частей его личности, которые могут искажать его ясный ум, и, собственно, влиять на результаты научной деятельности, вот, на постановку задач и на интерпретацию результатов.
Эти нападки на академика Фоменко мы с негодованием отвергаем. Но вот. Приятно, что вы его вспомнили.
Да, я, кстати, его не вспомнил, но, в принципе, почему бы и нет.
А кто еще? Ну, так
вот,
много у нас.
Поэтому, вот еще раз, есть некий идеальный случай. На практике мы всегда сталкиваемся с какими-то приближениями к этой ситуации. И это еще очень сильно зависит от области науки. Потому что если, допустим, человек занимается изучением атмосферы Плутона, допустим, то мне кажется, что его вероисповедание не очень ему мешает. Хотя, ну, можно представить себе такое, но все-таки в меньшей степени, чем человеку, который занимается изучением происхождения рода человеческого.
Но, с другой стороны, Вольтер, один из своих самых таких боевых атеистических трактатов, как раз изобразил пришествие на Землю пришельца с Плутона.
Вот, ну,
и все, отлично. Что с этим связано. Так что, ну, прекрасно. Антропогенез.
Да.
Рядовой материал из интернета, из газет, из журналов типичный, поэтому я авторов не называю. Просто каждый месяц я сталкиваюсь с очередным материалом такого жанра, рода и запаха. Вот последний по времени был такой, что ученые установили, что религия возникает как средство позитивного ответа, приспособления к вызовам окружающей среды. Может быть, статья совершенно такая же по качеству противоположного рода, что религия – это очень опасное для человечества средство, деструктивное, мешающее приспосабливаться, мешающее творить и так далее. Обычно, когда начинаешь разбираться, это не научные статьи, это…
А вы слышали вот недавно интересную новость по проведению шимпанзе? Статьи появились, опять же, в ненаучных источниках, в прессе, в СМИ, с заголовками типа «Шимпанзе поклоняются своему богу». А история была такая, значит, изучали некое сообщество шимпанзе, причем это был где-то в Центральной Африке, какая-то, я не помню точно область, но которая, в общем, до этого тщательно не изучалась. Там просто установили видеоловушки в места, где эти шимпанзе обитали. И внезапно обнаружили, то есть видеоловушки зафиксировали, очень интересное поведение, что у этих шимпанзе есть определенные места. Это, допустим, дерево с большим дуплом. И они приходят и с визгом кидают камни в это дерево. В результате там образовались уже такие кучи камней, или, допустим, там дерево действительно с большим дуплом, оно там завалено камнями, и там действительно зафиксировано, что идет обезьян, подходит к этому дереву, берет камень, потом он начинает раскачиваться, ну, приходит в возбуждение, визжит, швыряет туда камень и убегает. И, собственно, у них там выросли такие уже пирамиды этих камней. Вот пока что никакого объяснения утилитарного этому поведению не найдено. Естественно, появляется соблазн назвать это ритуалом. Тем более, что у каких-то там племен, которые живут где-то в тех же местах, у них есть какие-то ритуальные кучи камней, пирамиды каменные, которым они там, не знаю, поклоняются. И, соответственно, что один из вариантов, что шимпанзе подражают этим людям, другой вариант, что люди подражают этим шимпанзе. Но, во всяком случае, что это вот, ну, короче говоря, естественно, дальше идет такая интерпретация, что вот какие-то формы ритуального поведения и, может быть, поклонения чему-то, они гораздо древнее, чем человек, они возникли еще даже до появления рода Homo, а, может быть, у общего предка у нас шимпанзе уже какие-то формы ритуального поведения были. Вот. Я бы отнесся очень осторожно к таким интерпретациям, хотя я видео эти смотрел, там действительно, ну, это действительно так, это не выдумка журналистов. Другое дело интерпретация.
Хорошо, я абсолютно поддерживаю. Точно так же можно.
Ритуальное поведение существует у животных.
А кто бы сомневался? Но ведь можно поставить камеры, да не
стоят. И скорбь по умершим еще, кстати.
Да, скорбь по умершим, да. Но ведь в Москве, например, можно получить видеозаписи с камер, которые установлены в Федеральной службе безопасности, в службе внешней разведки, где за последние 20 лет в Одинцовском центре ядерных войск стратегические ракеты. Там построили храм Илье Муромцу, около Детского мира в Москве на Лубянке тоже церковь, где все иконы только военные, службы внешней разведки, памятники чекистам, памятные церкви памяти чекистов. С точки зрения поведения, полковник, который входит в такой храм, крестится, ставит свечку, в общем, действительно неотличим от шимпанзе, который бросает камень в дупло. И даже скажу более, если подсоединить датчики, то мы обнаружим, в общем, сходные эмоциональные какие-то раздражение в мозгу.
Ну, это уже домыслы пошли.
Я надеюсь,
хотя,
что...
конечно.
Но мой вопрос такой. Вы различаете религию и веру?
Религию и веру?
Ну, простейший пример веры. Лев Толстой, великий антиклерикал, великий обличитель вот этого бросания камней в золотых рясах, когда собираются и бросают камни куда-то туда. Вот. Он же глубоко религиозный человек. Это человек с огромным опытом встречи, как он говорил, с божественным, с таинственным, с вечным. И в дневнике это все довольно подробно описано. При этом рьяный антиклерикал, рьяный враг толстовства, как попытки вот создать квази-церковь. Но вера-то была, то есть вера как опыт.
Вы понимаете, я человек приземленный и далекий от религиоведения.
Вы еще
вот, поэтому если вот уж проводить какую-то грань, я бы разделял, например, такие вещи, как вера и доверие. Потому что вот существует понятие доверия, без которого, в принципе, невозможна наука. В принципе, она невозможна.
Спасибо,
потому что вся человеческая цивилизация, она основана на распределении знаний. Это значит, что я знаю некоторую часть, небольшую очень, относительно всего накопленного человечеством знания. А что касается остального, я доверяю специалистам. Я им как бы делегирую. Я знаю, что с высокой вероятностью они делают дело, и они знают, как. Вот. То есть просто вот когда существует такой скептицизм, бытовой такой примитивный, пещерный скептицизм, я с этим сталкиваюсь, когда приходит кто-то и говорит: вы знаете, я ничему не верю, я не верю ученым, там, не верю попам, никому не верю, и дальше его совершенно невозможно сдвинуть и переспорить, потому что, ну, это вот из серии, вот пока не увижу своими глазами, там, не знаю, как американцы сели на Луну, вы меня не убедите. Вот, ну вот если бы люди рассуждали таким образом, то так бы они вот
не надо и кидали камнями.
Да, нет, буду показывать зрителей.
ФСБ в том направлении.
Они бы так вот камнями в ствол дерева и кидали до сих пор. То есть существует некое разделение знаний и существует понятие доверия. Но там слово, когда я говорю, что я верю этому ученому, оно означает, что в принципе при большом желании я смогу это знание проверить. Вот, то есть это принципиально осуществимо. Я этого не делаю, потому что я знаю, что существуют процедуры, которые страхуют меня от обмана. Хотя, в принципе, вероятность обмана тоже есть, но она не настолько высока, чтобы я тратил свои силы на проверку любого факта. Вот, и на этом вообще существует наука, в принципе.
Александр Борисович, наука все-таки чуть-чуть на другом.
Нет, то есть это один из как бы камней таких фундаментальных.
Ну вот смотрите, за последние 100 лет, если говорить об антропогенезе в частности, слово антропогенез потеряло всякое содержание, мне кажется, потому что, когда оно появилось, было понятно, что антропос – это вот это, а обезьяна – это вот это. С тех пор, по-моему, это ваше выражение, уже нашли столько недостающих звеньев между обезьяной и человеком, что, строго говоря, слово «человек», значение, вот строго обособленный вид, в каком-то смысле потеряло, так?
Нет, ну, с точки зрения систематики оно не потеряло значение. Другое дело, что грань размыта
очень.
То есть пока не было вот этой всей палеантропологии, это было гораздо более легко поддающееся определению с точки зрения биологии.
Не только с точки зрения биологии, что имею в виду. Но раньше было понятно, вот и меня еще в школе так учили, думаю, что и вас, что вот человек, вот обезьяна взяла палку, она стала человеком.
Да,
сейчас мы понимаем, что это неверно.
Концепция. Не совсем верно. Не
совсем
вполне
верно.
Хотя какая-то часть правды здесь есть. То есть трудовая концепция, а не то чтобы совсем верно, но никто не отрицает роли трудовой деятельности в развитии интеллекта наших предков. Она безусловно, была. Другое дело, что это был не единственный, может быть, не ведущий фактор. Поначалу, по крайней мере.
Вот.
Но фактор, как один из факторов, да.
Один из факторов,
он
да.
Он не потерял значения.
Ну, он приобрел противоположное значение. Потому что сейчас, когда человек берет в руки палку, особенно если она там полосатая, или к ней там патроны приделаны.
Вы немножко демагогией занимаетесь.
Я философ.
Да, да. Вот, ну, это говорят, как ирония, это допустимо.
Это ирония. Это, я скажу, потому что за 100 лет то обаяние и восторг перед человеком, которые были у Жюля Верна или у того же Менделя, они все-таки после Освенцима и ГУЛАГа немножечко неуместны. Выяснилось, что владение огнем не специфически человеческая черта, что это было. Последние вот, десятилетия с расшифровкой генома, с открытием заново неандертальцев, выяснилось, что неандерталец – это не то чтобы альтернатива человеку, но это просто вот, ну как, тоже, в общем, какая-то доля во мне и в вас есть, 3%.
2,5, там, 2.
2,5. Там, да. Вот, что они не были людоеды.
Нет, людоеды они в какой-то степени были, но не в большей степени, чем и, в общем, люди 20 века.
Ну, да.
Может быть, в меньшей степени.
Да.
Столько они просто не могли убить себе подобных.
То есть, я задаю себе вопрос, не буду говорить «мы», но я задаю вопрос, в какой момент тогда начинается человек? Центр Брока у неандертальцев был, говорить они? умели.
Вот мы как раз пару дней назад обсуждали вопрос клонирования неандертальцев, что вот когда мы его клонируем, мы сможем окончательно убедиться, говорили они или нет.
Но центр Брока был.
Ну, слушайте, технический область Брока есть вообще, да. И у шимпанзе тоже. Как
бы. Только маленький.
Другое дело, что там степень ее рельефности, развития. Вот, то есть понятно, что эти области в коре головного мозга не возникли ниоткуда. Вот, и они тоже обеспечили какие-то функции у наших предков. То есть, и когда говорят про развитие речи, если мы говорим там, про анатомические какие-то вещи, то разные исследователи в разное время, изучая строение неандертальской подъязычной кости, и вот там эндокран, изучая слепок мозга, еще по каким-то признакам, делали разные выводы о способности или неспособности неандертальцев к речи. Мы можем судить прежде всего по культуре. Учитывая сложность культуры, которая у них была, с высокой вероятностью, какая-то у них должна была быть сложная коммуникативная система. Не факт, что она была такая, как у нас с вами. Черт его знает, может, они с жестами разговаривали. Вот. То есть, вот, и, к сожалению, даже если мы клонируем неандертальцев, мы это не проверим.
Это вот. Верно.
Но то, что у них какой-то аналог речи у них был, я в этом не сомневаюсь нисколько.
Но у вас
и было... даже у их предков было.
У вас ведь у наших предков. У нас их... не общие предки.
Ну, смотря как, сколько назад отматывать.
Ну, 1,5 миллиона.
Ну, и у них, да, и у наших общих предков, скорее всего, какая-то была.
У вас же был спор очень забавный, очень интересный. Клонировать, если будет возможность, неандертальца
или Эйнштейна. Да, мне очень понравилось. Я, кстати, молился, чтобы мне досталась вот эта вот роль отстаивать клонирование неандертальца, и мои молитвы были услышаны.
А? Вы антисемит? Почему Нет. Вы не хотите клонировать еврея?
Нет, я молился Иегове как раз. Я не успел сказать. Я попросил Иегову.
Но вы же понимаете.
Дело-то было в субботу. А, нет. В субботу? Нет, в пятницу.
С такими биологами никакой синагоги не надо, честное слово.
Вот, одна четвертая вероятность. Совпадение ли это, то, что мне достался неандерталец? Из четырех возможных вариантов.
Но ведь понятно, что если клонировать Эйнштейна, то он не будет великим ученым.
Ну вот о том, собственно, и шла речь. Как раз я и отстаивал эту точку зрения. И, в общем, я ее считаю совершенно
верной. То есть разница между человеком и не человеком, она находится в неведении науки. Вот что я хочу сказать. Есть вещи, которые порождают науку. Наука не сама по себе существует. Науку создает человек. Почему он создает науку? Чтобы приспособиться, чтобы был телевизор, самолет в Турцию на пляж. Мне кажется, человек создает науку, потому что в человеке есть человеческое, жажда истины. Человек может создавать науку, даже если он будет знать, что это ему опасно и вредно. Он все равно будет исследовать. Это нечто непрагматичное, так?
Нет, вот, значит, если вот вернуться немножко назад к тезису, который вы озвучили, что граница между человеком и нечеловеком лежит вне ведения науки, я с этим не соглашусь.
Так.
Потому что это скорее, знаете, корпускулярно-волновой дуализм, значит, или иные такие кажущиеся противоречия между дискретностью и непрерывностью, вот, которыми наука легко разбирается.
Давайте.
Вот, потому что, ну, классический пример, который, ну, опять же, не я его предложил, мы можем взять непрерывный спектр цветов, и при этом мы знаем, вот это красный, вот это зеленый. Но понятно, что границы там нету. Мы ее проведем чисто условно. Это элемент договоренности, но это не значит, что красный цвет не существует. Аналогично также и здесь. Мы не можем провести четкую границу между тем, что мы можем уже назвать. Это, кстати, еще Дарвин сказал, что в той длинной веренице предков вряд ли был момент, когда вот была обезьяна, и вдруг бац, стал человек. Это глядя с высоты птичьего полета, мы понимаем, что в разных системах там, биологических накапливались вот эти признаки человечности. Вот какой мы возьмем комплекс признаков и назовем вот это уже человек?
Но комплекс-то налицо?
Комплекс... Опять же,
я вам скажу, я прошу прощения, я выдвину такой тезис. Если бы можно было четко определить человека... И сказать, вот это человек, вот то-то, 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 это человек. Это невозможно по той простой причине, что это бы означало отрицать человека. Это означало бы перечеркнуть человека, его свободу, его неповторимость. То есть это как доказательство Бога.
А это зависит от контекста. Вот от контекста.
Хорошо.
Вы сейчас берете контекст религиозный, духовный. Мы можем взять контекст хоть юридический, правовой, где человек, понятно,
давайте на то, что всем интересно. Давайте про секс.
Давайте.
Любовь. Потому что вот секс, вот любовь. И в какой момент мы понимаем, что это грань одного спектра, или это не один спектр?
Нет, грань между любовью и сексом. Опять же, существуют различные... Есть та же самая концепция Оуэна Лавджоя, который считал...
С такой фамилией только.
Да, фамилия соответствующая. Ну, который, собственно, в некотором роде предложил некую замену трудовой концепции под названием «секс в обмен на пищу».
Да.
И там, в частности, возникновение вот моногамных крепких пар. Это вот один из этапов очеловечивания.
Где он их нашел, эти моногамные крепкие пары?
Неважно. Мы говорим сейчас о модели. О модели. Вот. Да. Он это связывает, ну, по крайней мере, некий переход к более устойчивым связям от промискуитета, который был характерен для некоторых наших виртуальных предполагаемых предков. Он это как раз связывает и с переходом к прямохождению, что вот как раз при развитии интеллекта, удлинении периода детства было важно, чтобы о самке заботился самец, чтобы он приносил ей еду, оберегал ее от хищников. И вот здесь возникает в том числе и любовь, то есть чувство привязанности вот, между самцом и самкой, как некая адаптация. Адаптация, значит, полезное свойство, подхваченное естественным отбором.
Чудно. Но ведь это же, на мой взгляд, это хороший пример той лженауки, которая позволяет себе религию производить из приспособлений, любовь из приспособлений, заморочка.
То, что называется сейчас биологизаторство, это, естественно, сильно умозренческая концепция, хотя она не хуже любой другой. Потому что мы говорим о вещах, которые непосредственному изучению не поддаются. Да. Да, вот. Потому что мы говорим о событиях, которые происходили там 5 миллионов лет назад.
Александр Борисович, а потому что не потому, что любовь слишком рано возникла, а потому что вот здесь и сейчас, сидя друг напротив друга, мы не можем дать определение любви. Если вы определяете любовь только как заботу о самке, то, во-первых, у вас какая-нибудь женщина
это
непременно...
Это не я, это я про Лавджоя сейчас
говорю. Ладно, скрываться за авторитетами. Но, во-первых, какая-нибудь женщина непременно треснет.
Я думаю, что сюда, если пригласить психолога, посадить сюда, он нас с вами переболтает тут на тему любви.
Какой психолог, смотря... Я боюсь, что в современном мире многие психологи сводят, редуцируют, биологизируют любовь к чисто вот парным отношениям или многопарным?
Мне кажется, что под этим словом слишком много разных явлений скрывается.
Явлений
разного порядка.
Я бы обозначил это одним словом. Вы, собственно, находитесь на территории этого слова – свобода. Потому что если есть что-то специфически человеческое, то это свобода. Если наука где-то тормозит, то она должна, как и религия, то она должна притормозить перед понятием свободы. Оно вне науки, оно вне положенной науки, оно создает науку.
Я хочу сказать, что я наблюдал любовь у шимпанзе, например, и никто мне не убедит, что они не способны на это.
А у людей вам встречалось?
Ну и у людей встречалось.
Фух, слава Господи.
Я как бы смею надеяться, что и я способен на такие вещи в некотором роде.
Вы понимаете... Вы наблюдали любовь у шимпанзе, теперь мы наблюдаем...
По крайней мере, по всем признакам, меня могут упрекнуть вот в том, что я очеловечиваю их. Это вот такая характерная ошибка. Как это называется?
Антропоморфизм. Да, кто-то
вот,
Бога очеловечивает,
а вы без. С другой стороны, там все признаки были налицо. И когда есть два самца и самка, и она четко предпочитает одного другому, или там наоборот... Когда после смерти самца у самки буквально язва открывается, и она отказывается от пищи, она лежит. Ну, то есть, ну вот все признаки любви, страдания, о потере близкого, они все налицо. То есть, кто-то, если кто-то мне скажет, что это не любовь, ну окей. Потому что так же можно
я
и про людей говорить.
Вот что. Я вам скажу, как тысячу извинений, уже как священник. Потому что... Это было бы идеально, если бы христианин, прихожанин или в синагоге член общины, если бы они умирали с тоски после смерти супруга или супруги. Это вообще мечта. То есть заповедь непрелюбодейства не нужна, потому что это, значит, на биологии. Но ведь этого же нету. Человек изменяет жене, человек изменяет мужу.
Это идеальный, опять же, идеальный пример.
Но вы антропоцен.
И вот он как раз у шимпанзе, вот к чему надо стремиться.
Так а сколько людей сегодня, которые говорят, что идеал – это полиамория? То есть когда, ну, как в фильме «Эммануэль», когда вот парные связи ликвидируются, а идеал – это у Роберта Хайнлайна, прекрасного научного фантаста, кстати, впервые прозвучало, в эпоху того же Лавджоя, что любовь, ее должно быть много, поэтому чем больше партнеров, тем лучше. Free love. Love, joy, free love. Только человек, в отличие от обезьяны, способен к прелюбодейству, к воровству, к убийству, к армиям.
Обезьяны тырят все, что угодно вообще. Другое дело, что их сложно упрекнуть,
но только человек способен создать. Но только человек способен оформить это как ваучер, нагромоздить кучу оправданий и создать судебную систему.
Да.
Я это к чему? Мы не можем определить, что такое человек. Это обозначало определить то, что за пределами науки, за пределами религии, базовая точка, от которой мы выходим в церковь, в научный институт, мы с этой позиции живем. Можем ли мы отрефлектировать себя самих, хотя бы глядя на шимпанзе? Вот чисто теоретически.
А вы знаете, кстати, что у вида Homo sapiens нету голотипа до сих пор? То есть вот у каждого, это, подробнее. Кстати, исключительно, но вот вид Homo sapiens, ну, у любого вида вообще по правилам биологической номенклатуры, ну, это уже подвид, должен быть голотип, типовой экземпляр. То есть это, например, чучелка, скелет, какие-то останки,
ну, как, там, Дарвин.
По которым, собственно, определяют, по сходству с которыми определяется вид. Причем он должен, вот еще Линней, когда установил вот эти правила, типовой экземпляр он должен удовлетворять определенным требованиям. И вот у вида Homo sapiens голотипа нет. И вы знаете, что предлагали, например, Владимира Ильича Ленина в качестве голотипа вида Homo sapiens. Я серьезно вам говорю. И причем он формальным требованиям он удовлетворяет. То есть вот по формальным критериям вполне подходил Ленин. И как раз вот то, что он хранится...
Что, обязательно, чтобы член партии был?
Нет, ну просто идея была в том, чтобы обосновать с точки зрения научной, зачем он лежит в мавзолее. То есть сейчас уже как бы вот с точки зрения идеологической это не очень понятно.
Знаете, что институт...
А вот как образец вида Homo sapiens, как типовой экземпляр, вполне логично, и тогда имеет смысл тратить средства на поддержание этого.
Да. А институт, который поддерживает ровно вот в 500 метрах от нас.
Вот. И он подходил. То есть там должен, там еще кто-то из предков должен происходить.
Но он же изменял
области,
жене.
Где описан вид.
Александр Борисович, он же изменял жене.
Ну что?
Значит, он не идеальный человек.
Нет, так, нет, с биологической точки зрения.
И у него была пятерка по закону
Божьему. Вы гарантируете, что голотип там пятикантропа, допустим, тринильский, там, триниль-1, что он был идеален при жизни? Его крокодил съел, только это мы знаем. Что у него болела нога.
Неужели крокодил съел бы плохого пятикантропа?
А как он жил там, кому он изменял и кого он
крокодил выбирает лучше.
Кого он сам съел, мы не знаем. Тут с точки зрения только зоологической.
Вообще то, что нету эталонного человека, мне кажется, это очень хорошо, потому что это признание науки в том, что мы не знаем, что такое эталон человека.
Это признак раздолбайства просто. Не почесались вовремя, а сейчас уже как-то поздновато.
Вы читали Тейяра де Шардена?
Ну, какие-то части, там, я не осилил.
Нет, религиозные части.
Ну, я представляю себе.
То есть то, что он писал там в пустыне Гоби, когда вот одной рукой расчищает остатки динозавров, а другой служит Нессу.
Это, по-моему, очень здорово вообще.
Здорово?
Ну, такое образ жизни, мне кажется, что...
Ну, это романтично, конечно. Но вы же понимаете, что он в каком-то смысле мучился, потому что для него это был вопрос отношений с единоверцами. Для него лично
нет,
вряд ли там
понятно,
была проблема.
Да.
Но когда ты один, а вокруг тебя все верят, что Земле 6 тысяч лет, или в крайнем случае советуют не париться на эту тему и не писать, то...
С другой стороны, те креационисты еще не были так подкованы, как нынешние. Когда читаешь про дебаты Гексли с Уилберфорсом, там настолько наивная была линия у, так сказать, у креационистов, что сейчас просто
На мой взгляд, нынешние креационисты не лучше.
Не лучше, но они опытнее. И они гораздо мощнее мимикрируют под науку.
Ну, это опытность в демагогии.
Да, ну, естественно.
А проблема познания...
что там еще может быть, кроме демагогии у креационистов?
Ну, я вам скажу, это действительно важная для человека, я даже не скажу только для верующего, проблема взаимоотношений с истиной. Есть способы выразить истину, и человек старается ее выразить, но мы все время сталкиваемся с тем, что истина по мере ее выражения отодвигается. Вот. То есть, что у языка есть свои пределы. Почему человек очень бы хотел математизировать науку и сталкивается с тем, что и это невозможно. Возможно только до какого-то предела.
Нет, но само понятие научный креационизм – это все-таки вторая половина 20 века. Там, начиная с Морриса…
Ну, это же оксюморон. Какой научный креационизм?
Нет, ну вот как само понятие и движуха вот это. Научный креационизм, потом разумный замысел. Это же ну, типичное такое развитие определенных идей и определенного аппарата понятийного, определенная
Ну, это же все псевдонаука и псевдорелигия.
Естественно, это псевдонаука.
А вот Ияра Шардена, у него был огонь внутри. И он не хотел наукой оправдывать религию и религию. Он хотел, чтобы та истина, которую он сознает о себе как о человеке и о Боге как о Боге, чтобы она как-то захватила других людей. Это же научный посыл – поделиться. Ученый же хочет поделиться тем, что он нашел, как и псевдоученый. Критерий может быть, и мне кажется, что нет. Как бы ни развивалась наука, как бы ни развивалась религия, мы не докажем, что Бог есть, и не опишем Бога, вы никогда не предскажете поведение человека. Или вы на это рассчитываете?
Нет, но некоторые вещи я могу предсказать. Например, если здесь, в этом здании, не дай Бог, объявят, что пожар, то я могу предсказать поведение большинства людей, как они будут себя вести, вне зависимости от образования и
религии. Большинство – это ценная оговорка.
Да.
В практике радиосвободы…
Мы же говорим про науку, значит, мы оперируем вероятностями. Что с высокой вероятностью большая часть людей быстро покинет здание. Мы это можем.
Во-первых, я заявляю категорический протест. Эксперимент был, когда вот буквально на этой программе с христианской точки зрения вдруг загорелась надпись «Порошок, не входи» и так далее. И мы довели программу до конца, потому что рассуждали, продюсер рассуждал научно, что, скорее всего, ложно сработала сигнализация, так и вышло. А я рассуждал религиозно, что Господь сохранит. Это был еще прямой эфир.
Это статистически незначимое событие. Ну, хорошо, тогда такой пример.
Ну, сгореть могли. Восьмой этаж тогда был.
Нет, с этими вещами очень хорошо преступники работают. Они как раз прогнозируют поведение человека с высокой точностью. Потому что на этом их успех основан.
А можно ли назвать это успехом? Ведь не преступники правят миром. То есть, может быть, я делаю заявление ненаучное?
Это тоже спорный вопрос.
Да? То есть вы все-таки не только атеист, но еще и политический циник?
Нет. Ну, просто на эту тему можно... Найдутся люди, которые будут вам доказывать, что именно преступники правят миром.
Я их сюда не позову. Это радио «Свобода». Оно исходит из того, что есть свобода. А если есть свобода, то вот этот зазор непредсказуемости, он очень маленький. Я не спорю.
Да.
Как Владимир Соловьев говорил, что религия, она, в общем, от философии мало чем отличается, ну, как вино от виноградного сока. Процент спирта может быть там 10, но именно эти 10% делают верующего верующим. Так что на 90%...
Я еще могу привести пример. Рекламисты – это те, кто по долгу профессии должны предсказывать поведение человека, иначе они просто прогорают.
И вы знаете, какого мнения о рекламистах бизнесмены? Очень невысокого.
Ну, я сам работал рекламистом, поэтому...
Ну, это как экономисты и бизнесмены.
Бизнесмены могут быть какого угодно мнения о рекламистах, но без рекламы им не прожить. И они это прекрасно понимают.
Без рекламы, может быть, не прожить, но еще ни один экономист не стал миллиардером, и ни один рекламист не стал основателем какой-то вот всемирно великой деловой империи. Все-таки вот эта непредсказуемость подкашивает любые предсказания человека. И в этом смысле критерий научности – разве предсказание?
Нет. Ну, один из критериев, ну, если мы говорим про естественные науки, это возможность сделать проверяемый прогноз.
Чудно. Антропология – естественная наука?
Значит, физическая антропология – да.
А что, человек – физическое тело?
Нет, но если мы говорим про физическую антропологию, как область биологии, потому что есть различные науки, которые тоже…
Но человек-то один?
Значит, физическая антропология – это наука, которая изучает человека как биологический объект, более того, его изменчивость. Вот.
Но это неинтересно, это скучно.
Почему неинтересно?
Ну, то есть это в своем роде интересно, но это не человек. Но мы с вами же не только тело.
Еще раз, духовным антропология точно не занимается. По крайней мере, она занимается какими-то материальными проявлениями этой духовности. Хотя там уже археология вступает.
Да археология не очень вступает. Вы понимаете,
почему?
Вот то, что вы упомянули, что у обезьян есть зачатки особого отношения к умершим.
Да, есть.
И археологи поэтому, начиная с 19 века, верующие археологи говорили, что посмотрите, значит, наши предки, у них уже была религия, они хоронили. Если есть похороны, то это человек верующий. Известный роман Мерля. Сегодня я бы сказал...
Сами археологи тоже говорят, что наличие погребений вовсе не говорит о религиозности.
Теперь да. Вот.
Но я с этим просто согласен. Говорю, что наука, если мы выступаем с научной точки зрения, мы говорим, что мы можем изучать только то, что поддается наблюдению, там, непосредственному или косвенному. То есть мы можем наблюдать какие-то материальные следствия поведения.
Когда вы наблюдаете меня, я наблюдаю вас. Вы же наблюдаете материальное, но видите это духовное. Нет?
Еще раз, я далек от философствования. Я могу приводить более простые
и
прикладные примеры. То есть вот мы можем изучать...
А вы самопознанием не занимаетесь иногда? Хоть чуть-чуть?
Как-то времени не хватает.
Самочувствием?
Самочувствием, да, приходится.
То есть ваш внутренний мир, он все-таки у вас есть внутренний мир?
Ну да, вроде.
То есть вы не...
Делал УЗИ недавно, что-то там есть. Даже камни в почках показались.
Это какой-то, вы расширяете мое представление о внутреннем мире.
Я скорее, так сказать, пытаюсь обернуть в шутку разговор на тему, на которую я вряд ли что-то умное скажу.
А почему вы так стесняетесь сказать что-то глупое?
Нет, я не стесняюсь.
А как можно, не говоря глупого, добраться до умного?
Ну так вот, переходя к изучению прошлого, да, есть, то есть фактически у ученых в наличии есть кости и камни. Ну, это, так сказать, 99% того, что есть.
Да.
То есть даже, значит, на первое место надо поставить камни, на самом деле, археологию. То есть там, опять же, грань человека в прошлом очень условно проводится по появлению культуры. По появлению каменных
орудий. Да, осталось определить, что такое культура.
Ну, вот в данном случае, вот если говорить в самом таком прикладном археологическом смысле, культура – это вот определенный набор камней. Инструментов,
спасибо, грубо говоря. Которые, тогда вот. Я скажу, человеку не существует, а есть те же обезьяны, которые швыряются камнями на алтарь.
Всегда есть исключения, но это не мешает. Нет,
хотите,
не мешает,
я вам скажу, тем? Где начинается культура с моей точки зрения, не только с моей, потому что
я-то. Скажите,
она все-таки в этом смысле, она начинается не с камней, она начинается с фресок. Она начинается с росписи.
Ну, то есть до росписи не было человека, по-моему.
Я бы сказал, что мы не можем об этом судить. Я скажу больше.
Мы еще не можем судить о цели этих фресок. Если мы, например, берем пещерные живописи.
А судить о цели живописи Рембрандта вы можете?
Ну, по крайней мере, мы можем изучать, допустим, письменные источники этой эпохи. И изучать биографию Рембрандта.
Можем.
Изучать, в том числе, заказчиков, которые ему заказывали, сколько ему заплатили за это, как оценили, за что его хвалили. Вот. А что касается пещерной живописи, да, та, которая в сотнях пещерах в Европе, например, найдена, там, самые знаменитые, там, Альтамира и прочее, то исследователи с пеной у рта спорят о цели этих рисунков и вообще... начиная от того, было ли это формой древней порнографии, ну, если мы говорим про изображение женщин, фигурки, и заканчивая тем, что это рисовали люди с нашей точки зрения вообще умственно ненормальные, что это была форма шизофрении или еще какая-то.
Да-да-да.
Вот, то есть так. Фрески так, есть как таковые. То есть
тоже.
По формальным признакам это фрески. Но если мы называем фреской, изображение какое-то, сделанное красками на стене. Но зачем они это делали? Какие задачи они решали? Какую функцию это выполнялось? Это была вообще какая-то
мы не знаем.
И как мы можем это узнать? Это
мы знаем
вопрос.
Две довольно четких вещи, однако. Мы знаем,
вот
что там
поэтому,
есть...
Да. Прошу прощения, договорю. Вот поэтому вот мы не можем здесь, к сожалению, это сделать... критерием появления человека.
Чудно.
Вот. А с точки зрения по орудиям, там все-таки существует трассология, которая позволяет определить, что вот этот камень использовался, чтобы долбать кость. И искать там какой-то глубокий духовный смысл или какой-то неведомый нам, или что он от того, что спятил камнем, ковырял кости антилопы, это уже будет тоже может быть гипотезой.
Ненаучно.
Но в меньшей степени научно. Поэтому тот критерий, он честнее, мне кажется. Хотя, может быть, не такой красивый.
Он сильно занижает представление о человеке.
Но он
меняет человека.
Он честнее.
Ну, извините меня, сказать, что человек-свинья – это нечестность. Это процитировать Гоголя. Вот. Орудия делали и не люди, как мы теперь прекрасно знаем. Про фрески я добавлю только две вещи, если можно. Они делятся на две разные группы. Одна очень большая, и это каля-маля. Вот. Дудл, как говорят англичане. А вторая – это редкие образцы фресок, которые написаны так, как в Ласко, некоторые, в одной и той же пещере – что это шедевр искусства, да, с точки зрения и современного человека. Собственно, интерес начался с этого. Потому что первые открытые фрески потрясли. Это была эпоха импрессионизма. И вдруг они видят, что открыли то, что было 40 тысяч лет назад. Значит, нету эволюции в искусстве. Это первое. Но второе... Вы Фрэнсиса Бэкона любите или вы только покойным Бэконом знания силы ограничиваете?
Знаете, общество Бекона.
Да, нет, не тот Бэкон, а вот Фрэнсис Бэкон, знаете?
Да, знаю.
Он вам нравится? Вы понимаете его живопись? Так, вы пытаетесь изобразить неандертальца?
Я пытаюсь вспомнить хоть одну картину Бэкона, я их не видел.
Ну, это не называется, знать. Хорошо, Пикассо.
Пикассо, ничего. Можно посмотреть.
Для научного журналиста это смело. А вы понимаете, почему он так писал? Я тоже нет, так что я в этом смысле не хочу...
Я думаю, что ему было что ответить на этот вопрос.
Я знаю, что он отвечал, но я скажу словами Толстого, который в «Анне Каренине» описывает диалог художника. Вот к нему пришли Анна, Вронский, разговаривают, и у художника в голове одна мысль. Скорее бы они ушли, они ничего не понимают. Без художников, которые что-то пытались выразить, я бы сказал, ну, только Ван Гог владел речью неплохо и пытался, но не смог. В современном мире, я вам скажу почему, это же это опыт подобный религиозному, почему я о нем вот пытаюсь заговорить. Я не могу выразить своих отношений с Богом и свой опыт вот, встречи с Богом. Я не могу выразить свой опыт любви. Я могу цитировать и говорить слова там «люблю», но это не мои слова, это цитаты. Но я могу любить, и жена это подтвердит. И художник не может выразить, зачем он рисует, но он может рисовать. И это все вне компетенции знания.
Но вот с точки зрения материалиста я хочу сказать, что мне кажется, что Пикассо – это закономерный момент эволюции искусства. Что в 20 веке появление вот такого, а также того же Малевича и, допустим, Сальвадора Дали, такие наиболее раскрученные имена в живописи 20 века, это, кажется, вполне закономерная, как это, вот, специализация. Но и в некотором роде эволюционный тупик, которого и предшествует, там, знаете, когда наступает вымирание, а потом новая радиация. Вот это вот как раз некий этап загибания искусства, живописи как таковой, мне кажется, вот оно должно было пережить вот такой уход в ниши, что ли. Такая узкая специализация, когда реализм как таковой себя исчерпал, параллельно развивается фотография, которая, в общем, делает бессмысленным дальнейшее продвижение художников в стезе сделать как можно более близким к оригиналу, потому что фотографов сложно переплюнуть все равно. Вот и здесь начинается движение в бок. Формализм.
Время нашей программы истекло, Александр Борисович. Но мне кажется принципиальным, что вы, начав, в общем-то, за здравие науки, закончили за упокой искусства.
Ну да. Нет, ни в коем случае. Конкретного направления в искусстве. Искусство вообще...
Я ждал большего.
Простите.
Сводить искусство... как, впрочем, и веру к отражению социальных и материальных процессов, экономических и так далее, это мы проходили еще во времена Базарова.
Я бы сказал, объективных процессов.
Да. И выдавать эти процессы за объективность. Термин сам по себе нулевой. Я совершенно не претендую сейчас разрешить эту проблему. Я очень надеюсь на продолжение, когда вы приедете в Москву. Вот. И еще раз напоминаю слушателям, что это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях был замечательный, я бы сказал, выдающийся, приятнейший атеист и один из ведущих научных журналистов России, специалист по антропогенезу и автор книги «Мифы о антропогенезе человека» Александр Борисович Соколов. Всего вам доброго. До новых встреч в разговорах о науке и религии.
Спасибо.
Какой России вы хотели бы жить? Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шло.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.